Медиамир. Продолжаем публиковать на звуковых страницах диалога обзоры ежемесячного журнала «Школьный вестник». Кроме того, в приложении можно найти статьи, предложенные нашими коллегами. Сейчас прозвучит обзор 3 и 4 номеров журнала за 2022 год. Слово старшему редактору «Школьного вестника» Наталье Кочетковой.
Анонс 3 номера журнала «Школьный вестник» за 2022 год. Мартовский номер открывает продолжение цикла статей Нины Володиной «Ребенок не видит, как ему помочь». Начало читайте в 1-2 номерах за 2022 год. Продолжаю отвечать на вопросы родителей, имеющих детей с глубокими нарушениями зрения. Моя 8-летняя дочка плохо ведет себя в магазине, когда нужно выбрать одежду или обувь. Капризничает, не хочет ждать очереди в примерочную и так далее. Поэтому я оставляю ее дома с мужем и покупаю все слегка на вырост. Я правильно поступаю? Увы, нет. Не все любят ходить в магазины и долго что-то выбирать, но приходится. Ваша маленькая дочка – будущая девушка. Ей нужно потихоньку учиться отличать красивое от безобразного, формировать свой вкус, даже если она не видит. При покупке обуви бывает, что ботинки где-то внутри жмут или натирают, и об этом можно узнать только во время примерки. Нужно показывать девочке, какие бывают фасоны и ткани, какая обувь сейчас в моде и тому подобное. Да и правилам хорошего поведения в общественных местах научиться, сидя дома, невозможно. Так что проведите предварительную беседу, соберите волю в кулак и удачного вам шопинга. Моему незрячему сыну 15 лет. В школе на индивидуальных уроках ориентировки его учат ходить с белой тростью, и он хочет использовать это умение на практике, самостоятельно передвигаться по городу. Я не могу ему это позволить, ведь на городских улицах так опасно. Из-за этого у нас часто вспыхивают нешуточные перепалки. Видимо, переходный возраст бывает и у незрячих подростков. Что делать? Вдохнуть, выдохнуть, помолиться Богу, если вы веруете, и разрешить сыну ходить по городу. Узнайте поподробнее, чему его научили в школе, куда он хотел бы научиться ходить самостоятельно. Обсудите вместе маршрут, подстерегающие опасности, постоянные ориентиры и так далее. И пусть идет. Чтобы вам было спокойнее, некоторое время ходите неподалеку, сзади, и наблюдайте, но не подходите к нему, не помогайте. Идущий самостоятельно незрячий – зрелище не для слабонервных, так считает моя сестра. Хорошо помогут в освоении маршрута модели и рисунки. Ваш сын сможет получше представить себе расположение домов и деревьев по отношению к основной магистрали, форму перекрестков и тому подобное. Однажды один профессор сказал мне, тогдашней студентке, осваивающей Москву: «Приходят ко мне два молодых незрячих человека. Один прекрасный специалист пришел с мамой, другой специалист уровнем пониже, но пришел сам с белой тростью. Кого я возьму на свою кафедру? Второго. Он придет на работу, несмотря ни на что, а у первого мама заболеет, и сразу возникнут трудности с передвижением». Представьте, что вам 15 лет, и вы все время ходите за ручку с мамой, пусть и самой любимой. Комфортно бы вы себя чувствовали? Нет. Каждый нормальный человек стремится к независимости, и ваш сын тоже. Ему страшно не меньше, чем вам. Встаньте на его сторону и помогите ему на этом нелегком пути. Больше вопросов и ответов в печатной версии журнала. В январе 2022 года исполнилось 70 лет большому другу нашего журнала, не единожды публиковавшемуся на страницах «Школьного вестника», а впервые еще на страницах «Советского школьника» Олегу Николаевичу Смолину. Его деятельность очень разнообразна. Депутат Государственной Думы 7 созывов, ученый, преподаватель, общественный деятель. Список регалий и достижений можно перечислять бесконечно. А еще он очень интересный собеседник. Олег Николаевич, от всей души поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, творческих успехов и побед в борьбе за принятие справедливых законов. А нашим читателям предлагаем интервью с Олегом Николаевичем, опубликованным в этом номере «Учусь всю жизнь». «Иностранка в бескрайней Сибири» – так называется материал Евгении Зуевой, нашего бессменного автора из Красноярска. На этот раз Жене посчастливилось познакомиться и побеседовать с незрячей чешской девушкой, недавно приехавшей в Россию и полюбившей все странности русского языка и русских традиций. Знакомьтесь, Петра Новакова. Петра, расскажи немного о себе. Поведай все то, что сочтешь важным и интересным, чтобы читатели смогли с тобой получше познакомиться. Странно. Когда меня просят рассказать о себе, я всегда начинаю рассказывать о своих родителях. Не буду изменять этой традиции. Мой отец наполовину чех, наполовину русский. Его мама, моя бабушка, была коренная москвичка с интересной судьбой и яркими жизненными событиями. Моя мама итальянка на все свои 100%. Она излишне эмоционально, суетлива и слишком уж плаксива. Ревет по любому поводу, неважно, грустно ей или весело. Когда она злится, то в общении переходит, как я это называю, на скоростной, непонятный и непереводимый итальянский язык. В эти моменты мы просто наблюдаем за ней, пока она не выплеснет всю свою злость. Зовут меня Петра Новакова, и получается, что во мне часть Чехии, часть Италии и часть России. А если покопаться, думаю, можно найти и что-нибудь африканское. Хочу африканское. Мне 28 лет. Я окончила университет по специальности преподавания чешского языка для иностранцев. Русский изучала как иностранный язык. К тому же мой муж из России, так что разговорным русским я владею даже лучше, чем классическим из учебников. Со своим мужем Виктором я познакомилась, когда мне было 20 лет. Я тогда еще училась в университете. Ему было 28, и он работал в Праге в строительной организации. Он уже 3 года жил в Чехии и не собирался оттуда уезжать. Мы познакомились на уличном джазовом фестивале. В моей жизни настал такой момент, когда ты за минуту понимаешь, что это твой человек. Вот и мы это поняли без лишней романтики и философских усложнений. Когда я сообщила, что выхожу замуж, моя итальянская мамочка начала бить посуду с криками и воплями. Я уж думала, что впаду в семейную немилость. Но тут вмешался спокойный рассудительный папа, объяснил что-то моей вихревой матушке, и она успокоилась со словами «приводи знакомиться». Виктор очень понравился родителям. Его спасло то, что мама плохо говорит по-русски, и его ответы она слышала в переводе отца. А папа сделал все, чтобы маме его переводы понравились. Папе надо было идти в дипломаты. От отца я услышала короткий вердикт: «Русский значит надежный». После этого мы поженились, сняли квартиру, купили собаку и начали жить. Я работала преподавателем чешского в языковой школе, и жизнь проносилась вихрем, как у всех молодых людей. В ней было место путешествиям, встречам с друзьями и всему тому, что делает нас счастливей. А в 25 лет в моей жизни случилась автомобильная авария, в результате которой я потеряла зрение. Отслоение сетчатки и другие процессы, о которых говорить не хочется. Вот уже 3 года я почти ничего не вижу. Могу ощущать свет и темноту, и в солнечные дни различаю силуэты человеческих фигур. Может показаться, что я так легко об этом говорю, как будто это не проблема. На самом деле все было куда сложнее и мучительней. Но зачем на читателей сваливать этот тяжелый трагический груз? У нас у всех хватает своих переживаний. Хочется говорить о светлом. Расскажи, как ты приспосабливалась к новой реальности после того, как потеряла зрение? Даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с положительного. Мне повезло, что я не унаследовала мамин эмоциональный характер. Иначе я бы не смогла все это пережить. У моего отца 3 дочери. Я самая младшая, а в душе он мечтал о сыне. По этой причине он воспитывал во мне черты мужского характера. Видимо, это и помогло не свалиться в бездну депрессии. Когда это необходимо, я умею быть каменной. Петра переводится как скала, камень. Это и в характере закладывается. От моей потери зрения, честно сказать, все были в шоке. Семья не знала, как быть и что делать. Я боялась, что мама вообще этого не переживет. Потом было долгое лечение и восстановление. В аварии я еще получила перелом ноги и руки. После лечения я задумалась о том, как жить дальше. Поддержал муж и семья. Друзья вообще не оставляли меня одну. Постоянно снабжали меня информацией о том, как живут слепые люди, как они организовывают свою жизнь и сколько всего имеется, чтобы эту жизнь облегчить и упорядочить. Первое время я стеснялась ходить с тростью. Мне казалось, что в меня все тычут пальцем. Мой муж Виктор как-то сумел мне объяснить, что этого не нужно стесняться. Купил мне дорогущую трость с гламурными камешками на ручке и всем тем, что может понравиться девочкам. Он устраивал мне изматывающие обучающие квесты. Заведет в торговый центр, оставит неизвестно где и говорит: «Жду тебя у выхода». А я на него бурчала: «Значит, до вечера будешь ждать». «Значит, буду», — отзывался Виктор. И ждал, пока я блуждала и искала выход. Такая вот социально-бытовая ориентировка. В период освоения новой жизни было все. И кастрюли с горячим супом на себя переворачивала, и обжигалась, и путала сладкое с соленым, а кислое с горьким, а еще надевала одежду наизнанку. Постепенно все стало получаться. Языковую школу и мое преподавательство пришлось оставить, но я планирую туда вернуться. Я уже неплохо ориентируюсь на слух. В этом плане современные гаджеты очень помогают. Я научилась слушать и слышать людей. Пока из моей профессиональной деятельности мне доступны лишь письменные переводы текстов. Многое мне еще предстоит освоить. Я верю, что все получится. Позже я узнала, что все ослепшие люди проходят те же стадии переживаний и обучения, что и я. И это нормально. Полностью интервью читайте в мартовском выпуске, брайлевской версии журнала. В плоскопечатном варианте она вышла в апрельском номере. В современном мире принято говорить о толерантности, гуманности, осуждать дискриминацию людей с инвалидностью, дискутировать на тему инклюзивной среды. Но инклюзия – это не только процесс включения людей с инвалидностью или ментальными особенностями в общество. Это прежде всего понимание того, что все мы разные, и инвалидность здесь является далеко не основным фактором. Яна Тумина, режиссер спектакля «Колина сочинение», по мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын Даун», в одном из интервью сказала: «Когда среди нас оказываются особые люди, мы перестаем испытывать страх перед непривычным, мы перестаем ограничивать свое душевное пространство, мы впускаем туда тех, кто нуждается в нас. Оказывается, что это взаимно, и это открытие». Изначально сложно вообще представить, как может обычный человек нуждаться в общении с инвалидом. Но, как показывает жизнь, стоит только сделать шаг к такому инклюзивному взаимодействию, как человек начинает по-другому видеть мир и себя в нем. И мир, и человек оказываются сложнее и многограннее. О своем личном опыте создания инклюзивной среды для людей с инвалидностью Екатерине Шевичевой рассказала Юлия Владимировна Шумова, президент автономной некоммерческой организации «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», кандидат юридических наук, доцент кафедры современных образовательных технологий Южно-Уральского государственного университета, автор и ведущая тренингов и мастер-классов. Читайте статью «Инклюзия. Миссия выполнима» в 3-м номере школьного вестника. Ее родной город Майкоп. Музыкой начала заниматься в 5 лет. Потом была учеба в Армавирской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, Курском музыкальном колледже и Воронежской государственной академии искусств. Сейчас Ольга Юрьевна Грачева – незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, преподаватель фортепиано в Охтинском центре эстетического воспитания, живет и работает в Санкт-Петербурге. И вместе со своим мужем Сергеем Шаховым организовала дуэт «Кларина» и много гастролирует по России. О своей жизни, творчестве, планах и многом другом Ольга Юрьевна рассказала Илье Бруштейну. Все подробности в его материале, все, что отнимает жизнь, возвращает музыка. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Галины Щербининой и Льва Мэя. Литературная судьба Льва Мэя не была счастливой. Поэт интересный и оригинальный. Он, тем не менее, не был оценен по достоинству своими современниками и скоро после своей смерти был ими забыт. В современной ему литературной критике его было принято считать фигурой второго плана, поэтом несовременным своей эпохи, который ничем не волнуется и потому других волновать не может, у которого нет способности отзываться на непосредственные впечатления жизни. И лишь к концу XIX, началу XX века отношение к творчеству Льва Мэя начало меняться. Стихи его обрели популярность у читающей публики, а критика возвела его в ранг виртуозов русской поэзии. В рубрику для самых юных наших читателей «Азбуки Веди» вошли стихи англоязычных поэтов в переводе Маши Лукашкиной и рассказ Ольги Насоновой «Как кот Мурчик Тузика учил». Шотландская народная песня, перевод Маши Лукашкиной, «Один старичок из амбара». Когда молодым наступает пора по следу оленя летать по горам, кто старому Джону О'Хара овец собирает в отару? Один старичок из амбара, один старичок по виду сморчок, гном маленький, сморщенный старый. И ночью, когда нужно быть начеку, а Джон, как обычно, храпит на боку, и феи слетаются к старому дубу, и в окна колотят настойчиво грубо, один старичок из амбара закроет окно, смолотит зерно, гном маленький, сморщенный старый. Под утро уйдет, переделав дела, ничуть не устал, и душа весела. Когда нет помощника в доме, никто не поддержит вас, кроме того старичка из амбара. Он дом стережет, он овечек стрижет, гном маленький, сморщенный старый. Далее идет продолжение фантастической повести Екатерины Рогачевой для школьников старшего возраста. Здесь все по-другому. Начало читайте в 1-2 номерах за 2022 год. 48-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой научит вас плести незабудки более сложным способом. Результат, надеемся, вас порадует. Незабудки – это очень маленькие, нежные и очень изящные цветочки. Воплотить их в бисере достаточно сложно, но я все же придумала схему, которая позволяет сохранить легкость и изящество этих удивительно красивых цветов. Постоянные рубрики «Пробы пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Тюльпаны».